Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, как приятно, что в этот светлый, торжественный день, когда мы вспоминаем воскресение нашего Господа Иисуса Христа, никогда не надоедает нам, когда мы можем вторично поздравить этими словами: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Аллилуйя! Ему пусть будет всегда звучать. Как приятно сегодня имеем это торжество именно вникнуть в то, что Слово Божье говорит. Я смотрю, здесь некоторые молодые, которые в присутствии здесь участвуют в хору, и потом здесь в музыке участвуют. Они бывают у нас время от времени, где мы живем, там в Palm Springs, приезжают туда на конференцию молодежи. И как приятно видеть, что они участвуют в служении, и что мы для них бываем тетя Роза и дядя Коля. Господь даст, мне придется быть на выпуске в семинарии в Ирпене, недалеко от Киева. И уже это будет шестой раз, когда буду участвовать в выпуске семинаристов, этих, которые уже закончили свою учебу. И администратор семинарии, его зовут Веня Бринза, Вениамин Бринза, его отец был раньше ректором семинарии, Алексей Гаврилович. Веня Бринза, его супруга Руслана, всегда зовут нас тетя Роза, дядя Коля. Недавно Господь дал ему организовать новую церковь в маленьком поселке, и когда он меня представляет для служения в Слове Божьем, он всегда представляет меня, дядя Коля, сейчас послужит Словом Божьим. Поэтому нам приятно быть дядей Колей и тетей Розой для всех. В нашем преклонном возрасте мы благодарим Бога, что Господь до этого возраста нас хранил, охраняет и дает возможность продолжать служение Ему. Уже больше 60 лет, что Господь нас ведет в служение Ему. Мы являемся сотрудниками в миссии Славянское евангельское общество. Вы знаете Андрея Семенчука хорошо. Я знаю, что Семен Мартынчук в особенности хорошо его знают, они родственники. И через Семенчуков мы как-то в какой-то мере тоже родственники. Потому что Андрея Семенчука, брат Павел, женился на моей сестре. И как-то у нас какая-то семейная и духовная связь, и мы благодарим Бога за это. Сегодня брат как раз говорил насчет обращения к Корнилия. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов. И потом брат также напомнил места из второго послания к Ефесянам о том, что мы когда-то, чем мы когда-то были. Для верующего человека нужно сказать, мы можем сказать, что мы когда-то были, мы теперь есть. Человек без Господа жил во грехе, он был погибшим, без принятия Христа он продолжает быть погибшим, и отойдя в вечность, он отойдет погибшим. Нет разницы. А для верующего человека, если мы обратим внимание на второе послание к Ефесянам, мы были, мы есть. Мы были, мы есть. И что прикладывается другое событие, к которому мы все стремимся? Мы когда-то будем, как Он. Он нас призовет к себе. Когда мы оставим эту земную жизнь, мы перейдем в вечные обители и будем вечно жить с нашим Господом. Мы были, мы есть, и когда-то мы будем другими. Господь нам даст новое тело. Мы встречаемся с больными. Многие уже наши друзья отошли в вечность. Наши родители, много наших родных, наших друзей. Когда-то мы увидим опять, и какая великая радостная надежда. И, дорогие мои, мы к этому стремимся все из-за того, что Христос умер, и Он воскрес. Если бы Он не воскрес, мы не ожидали бы этого воскресения. Мы уже совоскресли с Ним, и поэтому обратим сегодня наше внимание на 15 главу Первое послание к Коринфянам, и мы вначале обратим внимание на два слова в первом стихе. Это торжественная глава, 15 глава. Говорится много здесь о воскресении, о смерти, о воскресении Христа. И в заключение апостол Павел пишет: «Во свете всего того, что уже было сказано в этой главе, умоляет всех нас быть твердыми в нашей вере, стоять, не колебаться, будьте тверды, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш нечтетен пред Господом». Дорогие братья и сестры, Господь ожидает от нас проявления в нашей жизни то, что произошло в жизни нашей, чтобы мы передавали другим, что Христос сделал для нас. Мы не должны быть выпускниками какой-то семинарии. Мы не должны закончить какое-то богословское образование. Все, что мы можем сказать другому человеку: «Я был слеп, теперь я вижу. Я был мертв во грехах, теперь я живу». Мы можем глубокими, какими-то большими словами высказывать все это, но люди ожидают живого свидетельства того, что Христос сделал в нашей жизни. Если Христос воскрес, если мы совоскресли с Ним, и если наше место сегодня, Слово Божие нам опять напомнит, что мы теперь сидим, мы вместе с Ним теперь на небесах, наше место, Он уже приготовляет нам место, и Он допускает нам и дает нам возможность быть Его посланниками здесь, на земле. Мы являемся теперь представителями Небесного Царства. Почему? Потому что Христос именно, когда апостол Павел сегодня, он говорит насчет Евангелия, напоминаю вам, эти два слова, напоминаю вам что? Евангелие. Напоминаю вам. Посмотрите, что апостол Павел пишет здесь, в первых двух стихах. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Если только остановимся на этих два слова. «Напоминаю» и «Евангелие». Евангелие, в чем состоится Евангелие? Что значит Евангелие? Греческое слово «евангелион» – «благая весть». Это все. «Благая весть». Это не значит, Евангелие не значит, что вы должны жить совсем другой, святой жизнью. Это включается. Мы спасены не добрыми делами, мы спасены для добрых дел. Но это не значит Евангелие. Евангелие здесь в трех предложениях апостол Павел пишет, в чем состоит значение «благая весть» или «Евангелие». Христос умер за грехи наши, мы как раз читаем это в первых двух стихах. Христос умер за грехи наши, Он был погребен, Он воскрес. Коротко и ясно. Он умер, Он был погребен, Он воскрес. Мы ничего не можем дополнить к тому, что было совершено Христом. Он нам передает привилегию, возможности передавать благую весть, Евангелие другим. Но заметьте, что апостол Павел пишет. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились». Кажется, если они приняли эту церковь в Коринфе, если уже приняли это Евангелие, если Евангелие, в Евангелии уже в этом утвердились, почему же нужно напоминать им то, что они уже пережили? Почему же пресвитерам нужно часто членам напоминать, как должны жить. Напоминать им те обещания, которые они раньше делали, даже во время, перед тем, как принимали водные крещения, что обещают чистой совести служить Господу, жить для Него. А чем мы больше развиваемся духовно, чем больше развиваемся, возрастаем, мы забываем те обещания, которые мы давали Господу. Сам Христос говорит такие слова, мы читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна, 26 стихе. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, и что? Напомнит вам все, что Я говорил вам». Дух Божий сегодня напоминает нам то, что мы часто забываем. Как часто мы читаем в Слове Божьем такие слова, сказанные другими писателями Священного Писания. Апостол Петр пишет в 1 главе, 12 стихе 2 послания. «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине». Мы все это знаем. Но как часто нужно напоминать то, что мы знаем, но забываем. И поэтому апостол Павел сейчас обращается к верующим в Коринфе и напоминает им, что моя благая весть, мое служение – это передавать вам и напомнить вам, как в третьем стихе он говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Мы не можем больше передать другому, чем мы раньше сами не примем то, что мы будем другим передавать. Мы не можем другим советовать, как они должны жить духовно, если мы сами не проявляем жизни и подтверждение жизнью те слова, которые мы передаем другим. То, что мы понимаем, что мы пережили, во что мы верим, что Христос умер за грехи наши, и все это по Писанию – Он умер за грехи наши, Он погребен был и воскрес в третий день, все по Писанию. И поэтому, что мы празднуем сегодня? Это праздник не традиция, это не праздник для торговцы сегодня зарабатывают большие деньги, когда празднуют такие религиозные праздники. Мы празднуем воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Мы только что прошли эту страстную неделю. Вспоминая страдания нашего Господа, вспоминая, как над Ним издевались, как над Ним насмехались, когда тернистый венок Ему прямо... Знаете, мы как-то легкомысленно думаем, что корона, терно какое-то, корона это только накладывается на голову, и это все. Но когда мы читаем историю, римскую историю, когда они именно издевались над людьми, они этот тернистый венок должны были прямо насильно натягивать на голову. Подумайте, какая боль была. Когда на него плювали, на Христа плювали, когда над ним издевались, насмехались, он что делал? Он старался защитить себя? Призывал ли он легионы ангелов, чтобы именно поразили всех тех, которые над ним издевались? Нет, дорогие мои. Он спокойно, терпеливо все принял из-за того, что мы спасены благодатью, не от дел, чтобы никто не хвалился. Он по своей любви, по своей милости, по своей благодати, он принял все это на себя, чтобы искупить нас от греха, от сатаны. Как раз было напомянуто нам Адама и Еву в Эдемском саду. Человек был безгрешным, пока он не согрешил. После падения человека все мы, как Слово Божье говорит, все согрешили и лишены чего? Какой? Славы или Царства Божьего, или славы небесной. Мы все согрешили. И поэтому Слово Божье нам напоминает часто, что никто не может сказать, что я без греха, я праведный. Я никогда не грешил, никогда не грешу, не грешу и не буду грешить дальше. Мы не можем сказать, пока мы живем во плоти, мы способны спотыкаться мыслями, словами, поступками. И вот почему первое послание Иоанна в первой главе так гласит: «Если мы исповедуем грехи наши», он здесь, Иоанн, обращается к детям своим, к верующим. «Если мы безгрешны, почему же ему написать о том, что нам нужно каяться в наших грехах?» Во второй главе он говорит: «Если кто говорит, что я без греха, он лжец». Когда мы исповедуем грехи наши, почему же мы исповедуем грехи наши? Потому что, как Христос сам сказал, что Дух Божий, Утешитель, будет нам напоминать, будет нам показывать наши ошибки, наши грехи, в чем нам нужно каяться. И поэтому Евангелие говорит о том, что Христос умер за грехи наши, праведный за неправедника. Он был погребен, и мы сегодня празднуем воскресение Его. Когда ученики подбежали к гробу, и потом Мария туда посмотрели, хотели увидеть там тело Христа, Его там уже не было. Камень, который именно закрывал вход в гроб, это в место, где положили Христа, был отвален. И ангел сидел, и его слова торжественные были: «Кого вы ищете? Кого вы ищете? Его уже здесь нет. Он воскрес! Он воскрес! Расскажите другим о том, что Христос воскрес!» Дорогие мои, делаем ли мы это провозглашение другим, что Христос воскрес? Часто, знаете, я встречаюсь с верующими, и должен сознаться в том, что больше всего наше служение сейчас находится в американских церквах, и мне больше приходится проповедовать и служить словом на английском языке, поэтому простите мне, что если неправильно что скажу, произношение не такое, которое должно быть. Но я думаю, что вы поймете смысл того, что Господь положил мне на сердце передать вам. Я часто встречаюсь с верующими, которые поют: «Радость, радость, непрестанно будем радоваться всегда». Сегодня пели о радости воскресения. Но часто встречаешь верующих, которые говорят о радости спасения. И знаете, если бы я не был верующим человеком, я бы никогда не хотел бы принять ту веру, которую верующий хотел бы мне передать. Когда он мне говорит о радости во Христе, лица бывают какие-то такие смущенные, печальные. Мы говорим о радости Христа. Дорогие мои, не будем только говорить о радости Христа, будем проявлять на наших лицах, что мы пережили радость во Христе. Будем радоваться, братья, и сестры тоже это включаются. Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. А часто мы как-то и показываем миру, что жизнь христианина такая тяжелая, так тяжело идти за Христом, нам нужно как-то страдать и переживать какие-то гонения. Я часто встречался с теми, которые сидели много-много времени в тюрьмах, в ссылках. Нам часто бывает, дается возможность быть в СНГ. Я часто встречаюсь с теми, кто отсидел 10 лет, 20 лет из-за проповеди Слова Божия. Вы думаете, что они именно были печальны? Я встретил одного брата в Воронеже. Он отсидел 20 лет в тюрьме, был послан в ссылках. И он прочитал стихи, которые он сочинял, когда он был в тюрьме. И один стих, который он мне, который прочитал, наверное, строф было там 12 или 15. Но каждый стишок заканчивался такими словами. Там, в тюрьме, со Христом я был в раю. Там, в тюрьме, со Христом я был в раю. Дорогие мои, несмотря на то, что мы должны переживать в нашей земной жизни, почему Господь допускает страдания, разные разлуки, слезы, печаль, нам непонятно. Почему же апостол Павел, когда мы читаем 4 главу послания к Филиппийцам, почему же он мог сказать «все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе»? Почему? Господь ему допустил жить в изгнании, в недостатках, в гонениях. Он все пережил, чтобы именно почувствовать, что в этих тяжелых переживаниях я не один. Христос со мною, и я могу быть победителем с тем, кто со мною, который именно возле меня, который силою я могу победить все переживания, чью силу я могу победить все переживания. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Дальше апостол Павел пишет, начиная с 12 стиха. Он даже перед этим, с 5 стиха по 9, он здесь называет тех, кому Христос явился, ученикам, 500 и другим апостолам. Христос уже после воскресения явился. И тогда в конце, в заключении, он говорит, и после всех этих Христос и явился мне. И он, наверное, пишет это с большим удивлением. Я был гонитель Церкви Божией, я был гонитель, последователь Христа. Но он здесь не напоминает эти слова. Но если мы читаем в Деяниях апостолов, когда Саул встретился со Христом на пути в Дамаск, здесь апостол Павел пишет, после всех этих Христос явился и мне. Как будто сказать, Господь, как это, что я гонитель церкви, я, который сажал людей в темницах, многие умирали за свою веру, за свое последование за тобою, и ты меня избрал, ты явился и мне, и он говорит, я могу только проповедовать благую весть, Евангелие. Итак, я ли, они, эти свидетели, апостолы, ученики, эти 500 людей, которым Христос явился, если даже они проповедуют одно и то же, что я вам проповедую. Христос умер, Он был погребен, Он воскрес. И апостол Павел заканчивает этими словами. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Мы часто говорим, что если человек не поступает так, как мы должны поступать, мы начинаем судить людей, как они наружно поступают. Знаете, соглашаетесь ли вы со мной этим или нет? Но часто мы судим уровень христианства в человеке, как он наружно выглядит. Мы способны это делать. Если мы смотрим, что человек не выглядит, как мы чувствуем, что должны быть в каких-то рамках, должны как-то улыбаться, как-то должны быть, знаете, такими смиренными, не могут то делать, не могут то делать. И часто мы осуждаем людей, потому что они не похожи, как христиане. Я знаю, что наш славянский народ часто, когда посещает американские церкви, видит, как женщины украшаются, как они там, знаете, сережки там или цепочки носят. И мы как-то чувствуем, и как-то способны судить их, как они выглядят наружно. Но, дорогие мои, мы способны смотреть на наружность человека. Что же Слово Божье говорит? Человек смотрит на что? На наружность, а Бог смотрит на что? На сердце. Мы можем наружно проявлять очень благочестивый вид. Мы можем открыто, хорошими словами говорить, быть в среде верующих. И уже знаем разные фразы, как верующие произносят. И сам Христос говорил фарисеям, что вы чашу снаружи чистите, моете, она чиста, красивая, а внутри что? Внутри что? Сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, что Христос умер за грехи наши, Он был погребен, Он воскрес. И мы тогда читаем дальше в послании к Колоссянам, во свете всего этого, если мы совоскресли со Христом, как Слово Божье говорит, тогда апостол Павел пишет к церкви в Колоссах, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите чего? Ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы что? Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Если сейчас это как-то звучит смешно, я могу тогда прямо сказать, что я сейчас обращаюсь к мертвецам. Вы здесь сидите, вы все мертвые люди, вы умерли. Так апостол Павел пишет, вы умерли, вы мертвые. Мертвые для чего? Для греха. Мертвые для мира. Мы мертвые для господства сатаны над нами. Когда апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 17 стихе, тот, кто во Христе, что? Новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Где плоть, где грех господствовал над нами, сейчас Дух Божий вселяется в нас, и Он теперь господствует над нами. Он теперь побуждает нас к покаянию, когда мы спотыкаемся, когда мы падаем, когда мы не поступаем, как мы должны поступать. Дух Божий побуждает нас и напоминает вам, дорогие мои, вы мертвы для этого. Апостол Павел пишет в послании к римлянам относительно закона и благодати. Он говорит, должен ли я продолжать жить во грехе, чтобы благодать Божья проявлялась во мне? Никак. Я не могу жить во грехе. Я не могу продолжать жить прежней жизнью, потому что у меня произошла большая перемена. Я воскрес со Христом. Я умер для этой греховной жизни. Сейчас Господь, воскресший Спаситель, является моим Господином, моим Господом. Он не только моим Спасителем, но Он и Господин. Он и руководит моей жизнью. Если вы воскресли со Христом, то есть эти горнева, где Христос сидит, одесную Бога. И здесь опять мы говорим о том, что Евангелие – это одно и то же Евангелие, что Христос взял на себя, Он умер, Он взял на себя наши грехи, Он был погребен, Он воскрес. И вот почему апостол Павел пишет в первой главе послания к Римлянам, 16 стихе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему», как уже брат напомнил сегодня, во-первых, и иудею, потом и еллину. Поэтому уже в Божьих глазах нет разницы. Израиль, язычник, все согрешили. И есть только единственный путь. И сам Христос сказал: «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Благодатью вы спасены через веру. И сиять не от вас, чтобы никто не гордился. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». И дальше апостол Павел в 15 главе пишет: «Если бы Христос не воскрес», вы сами можете прочитать это, когда придете домой, «если бы Христос не воскрес, какая же была бы наша надежда сегодня, дорогие братья и сестры? Могли бы мы в торжестве сегодня праздновать этот день воскресения Христа и приветствовать друг друга: Христос воскрес, и повторять, и подтверждать: воистину воскрес? Почему же мы это можем сказать? Потому что мы пережили радость спасения в нашей жизни. Христос дает нам эту радость. Он дает нам эту надежду. Он дает нам это упование, знать, что эта жизнь на земле коротка. Покойный Марцинковский, когда в 20-х годах сидел в тюрьме, когда его изгнали из России, и он поселился в Израиле, нам пришлось иметь очень близкие, тесные общения с покойным братом Марцинковским, когда мы занимались радиовещанием через трансмировое радио. Мы жили в Монте-Карло, транслировали программы через трансмировое радио. Брат Марцинковский, Владимир Марцинковский, приехал, нас посетил из Израиля, провел 2 недели с нами. И я записывал его проповеди на пленку, и мы составляли радиовещание вокруг его проповеди. И он в одной проповеди сказал, когда он сидел в тюрьме, в камере, где он находился, кто-то своей кровью написал: «И это пройдет. И это пройдет». Дорогие мои, все, что мы сегодня переживаем, боли, неудачи, разлуки, печали, и это все пройдет. Это все временно. Все временно. Но подумайте, что нас ожидает в вечности, где слез уже больше не будет, боли не будет. Мой брат, старший Алексей, кстати, хочу передать от него, ему, вам сердечный привет. Он просил, чтобы те, кто его помнят, его знают, чтобы приняли от него сердечный привет. Ему уже в этом году исполнится 89 лет. Часто, когда я с ним по телефону разговариваю, он говорит: «Знаешь что, Коля, уже я не могу разъезжать, я не могу теперь участвовать в служении, у меня все болит, я встаю, сплю всю ночь, а встаю, как будто не спал. Чувствую какую-то усталость, физическую усталость». И потом он говорит: «Знаешь что, Коля, и это пройдет, и это пройдет». Несмотря на то, что вы переживаете сегодня, дорогие мои, и это пройдет. Но знайте, что вас ожидает в вечности. Когда мы перейдем с этой земной жизни в присутствии нашего Господа, подумайте, Христос сказал: «Я иду приготовить вам место. чтобы вы были там, где и я. И место, которое Он нам приготовляет, нам не нужно будет уже платить аренду, нам не нужно будет выплачивать какой-то моргидж, чтобы именно выплачивать то, что мы теперь должны какому-то банку. Он это все приготовляет для нас бесплатно, потому что Он уплатил все, что нужно было уплатить для нашего вечного спасения. Почему же нам не радоваться? Почему же нам сегодня в этот день Пасхи не торжествовать в том, что эта земная жизнь временная? Господь по благодати Своей открыл нам значение Евангелия, что Христос умер, Он был погребен, Он воскрес для нашего оправдания, как апостол Павел говорит, что у нас один посредник, у нас один адвокат между человеком и Богом, и это Христос, Иисус Христос. Он все уплатил за наше спасение. И вися на Голгофском кресте, перед тем, как Он сдал Свой Дух, Он, я думаю, торжественным голосом произнес это слово «совершилось». Он до того и родился, чтобы совершить путь спасения для вас, для меня. Вися на Голгофском кресте, Он сказал «совершилось». И все, что мы могли сделать, это верой принять подарок Божьей любви, за который Бог самим собой уплатил, чтобы выкупить нас из рук сатаны. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И поэтому сегодня будем с радостью приветствовать друг друга. Христос воскрес, и Он воистину воскрес. Мы пережили радость спасения в нашей жизни. Будем и словами, и на делах проявлять, что Христос наш Спаситель. Вы помните, перед Пасхой, когда еллины пришли в Иерусалим на поклонение, они подошли к Филиппу и сказали, какие были его слова. «Мы хотим видеть Иисуса». И я сегодня задаю каждому из вас вопрос. Когда люди на вас смотрят, видят ли они воскресшего Спасителя в вашей жизни? Может, они слышат это в ваших словах? Но видят ли они Иисуса? Еллины подошли к ученикам, к Филиппу и говорят, мы хотим видеть Иисуса. Дорогие мои, сегодня у нас на свете много религий, очень много религий. И одни тянут в одну сторону, другие тянут в другую сторону. Но когда мы будем проявлять не только словом и делом, что живой Христос соделал в нашей жизни, уже не только наши слова будут притягивать людей к этому живому Спасителю, но и наша жизнь, наши поступки будут именно притягивать людей к познанию. Если Христос сделал это в вашей жизни, я этого и хочу в моей жизни. Да поможет нам Господь проявлять живого Христа не только в наших словах, но и в нашей жизни. Аминь.